В Москве 9 часов 30 минут. Начинаем наше завершающее заседание корпоративной среды в этом сезоне. В сезоне накануне собраний и во время уже первого месяца собраний. Сегодня у нас очень такой необычный день. Мы проводим тестирование нашего YouTube-канала. И те ссылки, которые Светлана Геннадьевна отправила в письме, это ссылки отправлены только по филиалам. Мы по эмитентам еще не отправляли. То есть с осени мы начнем уже напрямую работать с эмитентами. Уже можно обойтись без приглашения их в помещение наших филиалов. Вот мы не стоим на месте и развиваемся. Это первое. Второе. Сегодня мы решили обозначить и завершить корпоративную среду тем вопросом, которым заканчивается собрание акционеров. А что же дальше? То есть, особенно те моменты, когда не приняты решения по тем или другим вопросам, это самый стандартный вариант, либо вообще отсутствовал кворум на собрании, и собрание не состоялось. Повторное, внеочередное. Мы решили остановиться на внеочередном собрании акционеров. И Андрей Александрович Жуков, юрист Амурского филиала, нам сегодня расскажет свое видение этого процесса. Слайды выложены на диске X в каталоге, там два файла. Один превращен, скажем так, адаптирован в виде слайдов, а второй – это текстовка Андрея Александровича с анализом судебной практики и так далее. Это отдельно знатоки ознакомятся, как говорится, гурманы корпоративного права увидят. Итак, Андрей Александрович, вам слово.
Да, здравствуйте. Так, начнем. В процедурах подготовки и проведения годового внеочередного собрания много общего. То есть это хотелось бы отметить как основной момент, потому что по годовым собраниям, грубо говоря, семинар был. Все вопросы были освещены, то есть полностью порядок созыва, формы, сроки, все, получается, моменты в собрании внеочередном, это моменты, грубо говоря, тоже самое, такие же точно, как и в годовом собрании, за исключением некоторых различий. То есть вот эти различия, собственно говоря, мы сейчас обсудим, рассмотрим и выявим, чем же отличается именно от годового собрания. То есть означает это то, что в отличие от годового собрания, внеочередное собрание, то есть самое главное, не носит обязательного характера, а значит нет конкретных нормативно установленных дат его проведения. То есть, грубо говоря, если годовое собрание обязаны провести с 1 марта по 30 июня, то внеочередное собрание проводим в любую дату текущего года, в зависимости от того, как решили акционеры, либо совет директоров. Так, очень важно учитывать вопросы, в которых закреплены сроки по проведению внеочередных собраний. Например, в случае возникновения и включения в повестку дня внеочередного собрания вопроса о совете директоров, оно должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования его проведения. То есть закон предоставляет право акционерным обществам уменьшать эти сроки и закреплять их в своих уставах. То есть, соответственно, общество не публичное может предусмотреть в уставе и другой срок, в течение которого должно быть проведено внеочередное общее собрание. Еще одно существенное различие связано с тем, кто именно может инициировать проведение внеочередного собрания. Если по годовому то здесь понятно, то есть предложение от акционеров до 30 января, либо если такие не поступили, совет директоров обязан собраться и назначить эту дату, то во внеочередном собрании акционеров, кроме, грубо говоря, совета директоров и акционеров, то есть инициацию проведения собрания может инициировать ревизионная комиссия, ревизор, либо аудитор. То есть это важное отношение, то есть он в любой момент может направить требования в общество, и общество обязано будет провести собрание по требованию данных контролирующих органов, а не только акционеров и совета директоров. И самое главное, то есть, что внеочередное собрание, в отличие от годового, может проводиться в форме заочного голосования. То есть этот момент позже будет освещен отдельно. То есть, соответственно, годовое заочно провести никак невозможно, а внеочередное можем спокойно разослать предварительные бюллетени, акционерам дано право не являться на это собрание, то есть они заполняют бюллетени, присылают их по указанному адресу, и собрание, соответственно, состоялось. Ну, здесь важно знать и специалистам эмитентов, и регистратора, который отвечает за работу с документами по собраниям, то есть обязательно нужно следить за сроками, содержанием данных документов, так как малейшее нарушение сроков и составления порядка данных документов может привести к непредвиденным и высоким штрафным санкциям. Так, соответственно, дальше. Порядок подготовки.
На каком слайде вы все рассказываете нам?
Ну, это все первый. Слайд номер 4 это все.
Слайд номер 4.
Да. Соответственно, дальше переходим к слайду номер 6. Тут он у меня, ну, 5 должен быть, что-то 6, немножко цифра. Неправильно. Слайд номер 6. Порядок подготовки и проведения. То есть здесь выглядит это все схематично и изображено следующим образом. То есть два основных момента. Если проведение собрания инициирует уполномоченный орган, то есть это совет директоров, а если нет совета директоров в обществе, то орган уполномоченный уставом. Ну, об этом тоже говорилось в семинаре о годовых собраниях, поэтому не будем разбирать этот вопрос. Соответственно, инициировал совет директоров, собрался провести внеочередное собрание, приняли решение, и все, соответственно, дальнейшие действия идут такие же, как при втором моменте, когда проведение инициируют органы, имеющие право требовать его проведения. То есть это вот на этом же слайде получается второй раздел, вторая таблица. Проведение собрания инициирует ревизионная комиссия, ревизор общества, аудитор, либо акционеры, являющие владельцами не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования. То есть, соответственно, в тот день, когда требование поступило, если акционер на момент вот этой даты владел более 10% акциями, значит требование его обосновано и совет директоров обязан его рассматривать. То есть, соответственно, схематично выглядит так. Первый этап – это направление требования. Требование о созыве должно направляться акционерами, ревизором, аудитором. Подписываться, соответственно, обязательно этими лицами, требующими созыва собрания. Данным требованиям о проведении общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. И обратите внимание, что вопросы должны быть сформулированы в обязательном порядке, а формулировки решений по этим вопросам могут быть содержаться в этом требовании, а могут и не содержаться. То есть, соответственно, акционеры обязаны указать в повестку дня и включить туда вопросы, а формулировки по этим вопросам уже, соответственно, совет директоров должен трактовать сам.
Андрей Александрович, да? Маленький вопрос из зала. Скажите, пожалуйста, а кому отправлять? Кто является получателем этого требования от акционера?
Ну, получателем является общество, во-первых. То есть, соответственно, то же самое, как и с предложениями в повестку дня годового собрания. То есть, направляется либо почтовой связью с момента отправления, то есть, все точно так же и аналогично. Либо приносится в приемную под роспись любому сотруднику данной организации, который возьмет, грубо говоря, на себя обязательства и подпишется, что он принял данное требование.
То есть получается, что если счетная комиссия огласила итоги голосования и стало понятно, что вопрос не принят, то акционер по вашим, скажем так, алгоритмам, акционер, там, ревизионная комиссия и так далее, они имеют право сразу же идти и направлять
данные. Совершенно верно. В этот же день, в это же время, то есть, соответственно, главное время на его составление, то есть указывают, кто направил данное требование, формулируют вопросы повестки дня, то есть, и, соответственно, предоставляют тут же...
То есть я почему задал этот вопрос, кто является получателем, чтобы не складывалось впечатление, что надо искать председателя совета директоров, который еще не избран. То есть совет директоров избран, счетная комиссия огласила итоги, а председатель еще не избран. Не надо бегать и
искать, искать не надо.
Идти в секретариат. Так вы
рекомендуете? Да, секретариат в общество. Самое главное засвидетельствовать факт того, что вручено именно в обществу данное требование.
А ревизионная комиссия, вот смотрите, у вас здесь написано, что ревизионная комиссия имеет право точно так же выступить инициатором внеочередного собрания. Вот ее избрали, ревизионную комиссию. И как это будет выглядеть, по вашему мнению? алгоритм. Ну,
то есть вы имеете в виду вновь избранная ревизионная комиссия?
Да, конечно, вновь избранная.
Сразу же.
Закончилось.
Ну, то есть собирают заседание ревизионной комиссии и на нем, грубо говоря, принимают решение. И точно так же составляют требования и передают его в общество. Точно таким же образом, как и акционер. То есть здесь проблем я не вижу никаких.
То есть ревизионная комиссия фактически она должна провести экспресс заседание с тремя вопросами об избрании председателя, о созыве внеочередного собрания и утверждении формы, так сказать, заявки. Так получается?
Совершенно верно, да. Потому что в ревизионной комиссии, если это требование поступает от ревизионной комиссии, то есть обязательно должны быть указаны все ее члены, председатель, соответственно, и подписано оно должно быть, соответственно, председателем этой комиссии, избранным на этом же заседании.
Уважаемые коллеги, Станислав Анатольевич Тархов присоединяется к нам. Дискуссия.
Ну, да, коллеги, хотел заметить, да, конечно, созыв неочередного общего собрания ревизионной комиссии, как ни странно, но до сих пор является экзотикой. Вот за свои 18 лет практики я ни разу не работал с собранием, созданной ревизионной комиссией, как это ни странно.
Но мы должны быть ко всему готовы.
Да, вот. И да, что хотел дополнить, я думаю, что порядок проведения заседания ревизионной комиссии может регулироваться внутренним документом общества, положением о ревизионной комиссии, где может быть более детально прописан порядок созыва и проведения заседания ревизионной комиссии, в том числе по заявлению требования о проведении очередного собрания. На это, видимо, тоже стоит обратить внимание, если с такой ситуацией столкнемся.
Спасибо, Станислав Анатольевич. Андрей Александрович, продолжайте.
Так, второй момент. Это получение рассмотрения обществом данного требования. То есть требование поступило, соответственно, совет директоров, либо орган, который уставом определен созывать собрание, должен отреагировать, грубо говоря, на это требование и принять соответствующее решение. То есть здесь установлены четкие сроки. То есть в течение 5 дней с даты предъявления этого требования, ну а дата, соответственно, это поставленная входящая штемпель, грубо говоря, организации, либо дата отправки его заказным письмом. Созывом членов должно быть принято решение о созыве, либо об отказе в его созыве. То есть есть один такой момент, что если предложения от акционеров должны быть рассмотрены советом директоров и вопросы приняты в повестку дня, но нигде не сказано, что совет директоров должен уведомлять этих акционеров о том, что они приняли это решение. Уведомлять должен только об отказе. То здесь, что о принятии, что об отказе, то есть совет директоров, соответственно, лицу, которое требует созыва собрания, должен об этом сообщить. Сообщено должно быть в течение 5 дней, то есть, соответственно, таким же самым образом, как и предоставление данного требования. Почта, вручение, курьер, ну, либо вот эти все способы.
Да, ну, да, можно небольшое уточнение добавить? Возможно, вы оговорились, должно быть, да, не дата отправки заказного письма, у нас считается датой вручения требования о созыве, а все-таки дата вручения этого заказного письма. Там есть нюансы считать, условно говоря, по штемпелю письма, когда оно поступило в ваше почтовое отделение, или считать все-таки ведомости, в которые вы расписываетесь до получения заказного письма. Просто эти даты могут быть разные. Просто
ну,
повалили
да,
вчерашним числом фактически на почте, а утром вы пришли и расписываетесь сегодня. Вот здесь вот, да, есть нюанс, но да, хотел, да, основную поправку сделать, то, что все-таки по получению заказного письма считается дата получения требования в общество.
Эльвира Николаевна Храбкова.
А дата получения, да, получения, она входит в эти 5 дней или на следующий день по общему правилу гражданского законодательства считается?
Имеется в виду в течение 5 дней
должны
созвать собрание?
Ну,
ответ. Соберут, не соберут, это их дело. А вот созвать собрание...
Нет, ну ответ...
А там же 5 дней у нас, смотрите, совет директоров принимает решение об удовлетворении либо неудовлетворении требования. В случае неудовлетворения требования совет директоров должен в течение 5 дней совет директоров должен рассмотреть это требование. И в течение последующих 3 дней совет директоров должен отправить мотивированный отказ в проведении внеочередного собрания.
Прекрасно. Вот мы получили требование 1 марта.
Да. Первый день 2 начинают.
Ну, я думаю, с общего
исчислению до срока соответствующего.
То есть не от штемпеля на письме, а от даты получения вами в почтовом отделении. Так скажем. Вот
тут как раз вопрос. Я хотел как раз эту дискуссию-то поднять. Эльвира задала вопрос.
С какой даты,
начинаем считать? Mm-hmm. Начинаем считать первый день со следующей даты получения требования. А вот что все-таки считать даты получения требования, тут как раз давайте вот о тонком этом моменте, может быть, и поговорим более подробно. Потому что, несмотря на достаточно обширную практику, все-таки к этому достаточно тонко не подходят, да, и не всегда мы это обсуждали. Вот, условно говоря, ориентироваться от штемпеля письма или все-таки от даты подписи в ведомости получения заказных писем.
Учтите, коллеги, что могут быть акционерные общества, где там 2-3 дня в неделю рабочие из 5. И если вот то, о чем здесь Станислав Анатольевич обращает внимание ваше, что получили они почтовый штемпель стоит пятница, а получили только в среду, следующую, то разрыв между ними, он должен быть подкреплен также и приказами директора об установлении распорядка рабочего дня, что понедельник, вторник, они вообще считаются нерабочими днями в данной организации, а только среда рабочий день.
Да, вот мы тут совершенно случайно подняли такой важный пласт. Получается, что если общество работает, как и все, 5 дней в неделю, а на почту ходит раз в несколько дней, получается, что общество имело возможность получить это требование в ту дату, когда оно проштамповано, фактически оно его получает через несколько дней, и вот что у нас получается, да, какой-то разрыв, что это недобросовестностью общества можно назвать в получении корреспонденции, да, и тогда от чего все-таки ориентироваться, от почтового штемпеля или от фактического получения, тут вот большой вопрос. Не уверен, что точно можно сказать, что ориентировка на ведомость, в которой расписываешься, что будет железно правильной.
Куча разрывов, дайте, уход за эту дату, 5 дней, рекомендуем и сохранять штемпель, и получать ведомость.
Уважаемые коллеги, продолжаем. Андрей Александрович, у нас время.
Да. Так, значит, решение о принятии решения о проведении собрания, либо об отказе. Решение об отказе могут быть сыны, если не соблюден установленный федеральным законом порядок предъявления требования. Акционеры не владеют количеством акций, то есть указанных по закону, то есть у них менее 10%. И ни один из вопросов, предложенных в повестку дня, не отнесен к его компетенции, не соответствует требованиям настоящего федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации. То есть решение о созыве АКАД направляется лицам, то есть, как мы уже сказали, в случае, если в течение установленного федеральным законом срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе, орган общества или лица, требующего созыва, вправе обратиться в суд с требованием по нуждению общества провести внеочередное общее собрание акционеров. То есть здесь вот момент определенный. То есть если вдруг акционер инициировал собрание, а общество никак не хочет его проводить, то есть совет директоров просто его игнорирует, либо отказывает им каким-то образом, акционер идет и подает заявление в суд с требованием провести это собрание в указанные сроки. В случае данного заявления, то есть суд обязан рассмотреть указанное дело и принять решение. И возложить, грубо говоря, обязанности по проведению собрания на какое-то лицо, соответственно, на руководящий орган общества, на совет директоров. Ну, как правило, исходя из практики, то есть данная обязанность проведения собрания, то есть подача всех документов непосредственно в регистратор, возлагается судом на именно этого акционера, который обращается в суд за проведением данного собрания. То есть, в нашей практике был такой случай один, то есть в решении суда было четко прописано, что все обязанности по предоставлению всех документов, запросов, грубо говоря, возлагаются на фамилиями отчества, то есть лица, который подавал иск. Ну, общество обязали провести данное собрание, и он уже сам выступает от имени общества как организатор, грубо говоря, этого собрания, предоставляет все документы, бюллетени, повестку дня, и, соответственно, собрание уже проводится на основании решения суда.
Так, а счетная комиссия? Вы были?
Счетная комиссия в тот момент еще не было обязанности быть регистратору. Поэтому там был немножко другой момент.
Понятно. Так, Станислав Анатольевич добавляет по этой теме интересную коллеги дисциплину.
Да, позвольте, да, небольшое уточнение. В случае, если истец подает исковое заявление с понуждением общества провести собрание по решению суда, то суд назначает всегда исполнителем такого решения иное лицо, им не может быть совет директоров по 8 пункту 55 статьи. То есть именно орган общества, который вот временно, если так можно свободно выразиться, образуется для проведения созыва собраний, это сам акционер, который самостоятельно принимает решение на основании решения суда о проведении собраний и всех дат, процедур, заменяя при этом совет директоров, ну, либо генерального директора, если совет директоров отсутствует в обществе.
Так, пожалуйста, Андрей Александрович.
Можно?
Да, Эльвира Николаевна.
Станислав, а уточните, пожалуйста, нам, а с кем в данном случае мы заключаем договор на проведение собрания?
Договор на проведение собрания мы заключаем с лицом, которое по суду получило право проведения собрания. Такая практика имеется. Сначала это лицо нам предоставляет копию, доверенную копию решения суда. На основании этого документа мы сразу можем выдать список лиц, имеющих право на участие в собрании, ну, в стандартном порядке. Вот. И далее мы начинаем работать с акционером по возможности заключения договора. Ну, понятно, что заключение договора – это свобода договорных отношений, нам нужно учесть свои интересы по стоимости, что акционер хочет получить, какие от нас услуги. Вот. И если мы приходим к согласию, то заключается договор с лицом, которое получило право
получать
носа. Да, да. Ну, с физическим, либо с юридическим лицом, если юридическое лицо было акционером.
То есть данное зарегистрированное лицо получает доступ ко всем персональным данным
данных
акционеров.
Ну, как списку лиц, имеющих право на участие в собрании.
Да. Ну там же список-то он же исчерпывающий, полный такой. Широким объемом данных.
Лицо обязано выполнить требования по уведомлению акционеров по проведению собрания.
То есть там никаких ограничений не накладывает, он на себя обязательств не берет, лицо, получившее, и инициатор собрания,
ну,
о сохранении всех данных персональных.
Нашим профильным законодательством никаких нюансов таких не предусмотрено, отдельных для таких случаев.
Решение суда по данному вопросу вступает в силу немедленно.
Да.
Да, никакой там срок вступления в закон.
Ну, в этот же день обычно, как только да, получают, сразу приходят и нам его приносят.
Там есть еще один нюанс, что решение суда вступает немедленно и подлежит немедленному исполнению, но, тем не менее, в течение 10 дней сохраняется возможность подачи апелляции. И, условно говоря, если мы побежим вперед, все созовем, а потом бах, апелляция, то...
Регистратор два раза выиграл.
Не совсем понятно, что делать.
Пользуемся картотек арбитражных дел.
Так, пожалуйста, уважаемые, дальше.
Да, ну, соответственно, расходы, вот про которые сейчас было сказано, да, акционер потом по решению суда может возложить это все на общество, грубо говоря, изыскать все эти затраты с общества в соответствии с законодательством. Так, ну все, значит, предложение... Требования поступили, назначили собрание, провели советы директоров. Следующий шаг – это подготовка списка лиц, имеющих право на участие в данном собрании.
Это какой слайд?
Слайд номер 7.
Номер 7.
Угу.
Так, номер
7.
Нет, 6. Так, уважаемые коллеги, здесь мы видим порядок подготовки, так?
Да.
Да, то есть тут в новой версии это то, что нам Дмитрий Ахметшин подсказывает, слайд номер 6, в прежней 6, версии да. Слайд номер 7.
Да, да.
Так что не смущайтесь этому. Так, пожалуйста, Андрей Александрович.
Значит, дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в собрании, не может быть установлена ранее, чем через 10 дней. То есть здесь, соответственно, нормы применимы как для годового, так и для внеочередного собрания. И более чем за 25 дней до даты проведения собрания. Но, соответственно, в случае предусмотренных пунктом 2 статьи 53 за 55 дней до даты проведения собрания. То есть, соответственно, здесь надо обратить внимание. То есть, если предлагаемая повестка дня этого внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то акционеры, которые являются в совокупности владельцами не менее 2% акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров. То есть, если в уставе 5, то не более 5. И в случае, если предлагаем повестка дня содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа, то, соответственно, то же самое, те же акционеры, владеющие не менее 2% общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Данные предложения должны поступить в общество в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания. В большинстве случаев, то есть совершается ошибка, грубо говоря, и люди, грубо говоря, ну, избирая единоличного в основном исполнительного органа, делают обычную стандартную процедуру, то есть и не выдерживают данные сроки, а грубо говоря, сроки делают 20-дневные обычные, без, ну, то есть за 25 и 10, а не 55 дней. Соответственно, тем самым лишают акционеров права подать своих кандидатов за 30 дней, то есть собрание проходит еще до срока, до которого акционеры вправе внести этих кандидатов. И, соответственно, такое собрание может быть признано недействительным, решение, то есть по вопросу избрания именно этих органов может быть отменено. Ну, соответственно, как мы все знаем из судебной практики, да, если решение будет отменено, то есть решение является основополагающим фактором в избрании единоличного исполнительного органа и совета директоров. Грубо говоря, даже ЕГРЮ, в который директор внесен, грубо говоря, уже не будет иметь юридической силы, так как данное решение собрания было принято незаконно.
Так, Станислав Анатольевич сейчас добавит. Пожалуйста.
Да, коллеги, вот меня заинтересовал вопрос о возможности подачи кандидатуры на должность единоличного исполнительного органа, если у нас проводится внеочередное собрание. Возможно, я что-то пропустил, но у нас, знаете, была ранее коллегия, вот подтвердите, ошибаюсь я или нет. Дело в том, что у нас при проведении очередного собрания, да, кандидаты в совет директоров могут подаваться, и для этого как раз предусмотрен срок не менее чем за 30 дней до даты проведения собрания. А вот кандидаты на должность генерального директора могут подаваться только в определенных законных случаях. И это эти случаи тогда, когда совет директоров бездействует и не может два раза подряд, в соответствии с 67-й статьей, избрать генерального директора. Там запускается особая процедура, когда эта компетенция переходит в совет директоров к общему собранию, и в этом случае объявляется сбор кандидатов от акционеров. Вот. А вот,
давайте мне... попроще. Давайте попроще. Вот 30 июня собрание прошло, генеральный избирается по уставу собранием, собрание избрало генерального. Все бюллетени испорчены. Счетная комиссия выяснила. Дальше что? Алгоритм какой?
Нет, алгоритм такой, то, что совет директоров, как образованный, может созвать собрание внеочередное. Могут акционеры подать требования о созыве собрания. Понятно, что как раз тут и возникает вопрос, собирать кандидатуру или не собирать.
Вот, вот об этом речь-то идет.
Да.
Включать прежнюю или не включать? У нас же был такой прецедент, уважаемые коллеги, в нашем славном новом регистраторе, где наши коллеги в одном из филиалов считали вопрос повестки дня, где два кандидата были, не нужно вычеркнуть по такому принципу. То есть и такое тоже было. Так вот мы что будем сейчас включать? Мы будем нового кандидата на должность генерального или не будем? Андрей Александрович.
Я считаю, что тех кандидатов, которых предложил совет директоров, и тех кандидатов, которые за 30 дней поступили от акционеров 2%, мы должны включать.
Подождите, но они же поступили к годовому собранию, а сейчас же речь идет о...
Нет, я имею в виду внеочередное собрание, я не имею в виду годовое собрание.
Все, годовую есть... тему закрыли.
Да, закрыли, то есть снова они должны... Да, для этого и дается же срок уведомления акционеров, грубо говоря, я позже буду об этом говорить, за 50 дней, да, до даты проведения собрания. То есть, чтобы акционеры, получив уведомление, увидели в повестке дня вопрос об избрании директора либо совета директоров и имели возможность за 30 дней предоставить данное предложение.
Так, хорошо, это ваше мнение. Станислав Анатольевич, пожалуйста.
Да, вот, да, я что-то в замешательстве некоторое время находился, нашел абзац соответствующий, насколько я понимаю, все-таки не изменился. Это 53-я статья, пункт 2, второй абзац.
53, пункт 2.
Да, второй абзац. В случае, если предполагаем поездку внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа, на досрочном прекращении, соответственно, пунктами 6 и 7, акционеры, являющиеся двумя владельцами 2% более голосующих акций, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа. То есть у нас правом выдвижения кандидата на должность генерального директора обладают акционеры только в определенных законных случаях, а это именно пункты 6 и 7, 69 статьи. И еще раз повторюсь, это тот случай, когда совет директоров в силу своей компетенции не может принять решение об избрании генерального директора. И там запускается процедура его назначения через общее собрание. Вот. Иными словами, во внеочередном собрании, если компетенция избрания генерального директора принадлежит общему собранию по уставу, то процедура сбора кандидатов от акционеров, как ни странно, но по закону не существует. И как ни странно, либо акционер, который требует проведения внеочередного собрания, сразу предлагает кандидатуру через формировку решения вопроса повестки дня, либо, если это созывается собрание на основании решения совета директоров, то совет директоров сразу предлагает формировку решения с тем кандидатом, который считает нужным. Вот такой интересный нюанс, что технически можно было бы это организовывать, но фактически закон такого прямого права вроде как и не предоставляет.
То есть, уважаемые коллеги, еще раз обращаю ваше внимание на то, что мы не случайно обозначили тему внеочередного собрания, что вот в этом цейтноте, который после оглашения итогов голосования происходит, о том, что собрание внеочередное требуется, мы, как представители регистратора, обязаны принимать какие-то срочные решения. Поэтому вы там будьте аккуратнее, осторожнее и внимательно смотрите за теми алгоритмами, которые здесь описываются. Увидите, где два человека, там три мнения сразу возникают. То есть, кто будет, какие сроки, 30 июня, это через середине августа будет, или уже собрание можно в июле провести по избранию генерального. То есть вот эти нюансы в каждом конкретном случае уточняйте. Итак, Андрей Александрович, пожалуйста, дальше.
Следующий момент. После того, как составили, закрыли список, грубо говоря, сроки соблюли, направление сообщения о проведении внеочередного собрания акционерам. Ну, то есть сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней. Это утверждение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. И самый важный момент, что в случаях, предусмотренных пункт 2 и 8 статьи 53 ФЗ об акционерных обществах, то есть в данном пункте указаны вопросы об избрании совета директоров и единоличного исполнительного органа, сообщение о проведении общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения. То есть, грубо говоря, установлен более больший срок, то есть не 20 дней, а 50 дней. Соответственно, я думаю, что с учетом этих 30 дней, в которые акционеры должны подать, грубо говоря, свои предпочтения по кандидатам, ну, в совет директоров, как мы сейчас выяснили.
Так, еще раз. Давайте так. 30 июня собрание не состоялось. Не приняли вопрос о совете директоров. Примерно, когда мы имеем по срокам возможность собрать в кратчайшем сроке внеочередное собрание.
Ну, то есть, созываем, грубо говоря, на следующий день совет директоров, если вот на следующий день. Через 10 дней от этой даты закрываем список.
То есть, 12 так, июня, условно да. говоря, дальше.
И за 50 дней, то есть, считаем до собрания, то есть, если закрываем список в этот же день, делаем уведомление акционерам, либо на следующий, от этой даты считаем еще 50 дней и проводим...
То есть, на 1 августа.
Да, где-то так.
Так, дальше. Вопрос номер два. Если 30 июня мы не приняли там вопрос об избрании ревизионной комиссии или об утверждении аудитора, какой алгоритм будет по срокам?
Здесь 20 дней. То есть, соответственно, не 50, а 20. От той даты...
30 июня какая ориентировочная дата?
Ну, также совет директоров на следующий день, 10 дней закрытия список и 20 дней получается, ну...
То есть на 1 июля, где-то мы выходим, первые числа июля. То есть и директора начинают планировать всем отпуска. Кто попадет на внеочередное, тот и будет в августе проводить внеочередное, вместо того, чтобы в Сочи ехать, так?
Ну, получается, да.
Так, понятно. Станислав Анатольевич, пожалуйста.
Да, извините, может быть, если забегу вперед, да, хотел сказать, вот мы сейчас моделируем ситуацию, что произошло в случае, если не принято решение на годовом собрании, допустим, об избрании совета директоров, либо об избрании ревизионной комиссии, либо иного органа управления общества. Вот. А нужно также сказать, что в случае, если вообще у нас не было кворума в целом по собранию, и собрание годовое считается несостоявшимся. Вот. В этой части важно сказать то, что у нас собрание проводится повторное, ну, понятно, с пониженным кворумом, и самое главное, к чему я так подвожу, что без сбора кандидатов, то есть мы должны вынести на собрание все те же, на повторное собрание все те же вопросы повестки дня с теми же самыми формулировками и с теми же самыми кандидатами. То есть в этом случае у нас 50-дневный срок уведомления не действует, потому что не нужно собирать кандидатов от акционеров общества.
Ну, это будет повторное, да.
Ну, это повторное, это не меняется.
Да, да, Андрей Александрович, пожалуйста,
дальше. В случае повторного, да. Все, выше указанные сроки сообщения собрания доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие, путем направления заказных писем, вручения под роспись или способами, предусмотренными уставом общества. То есть все данные способы были подробно рассмотрены на годовом собрании акционеров, они аналогичны, то есть и во внеочередном здесь отличий никаких нет. То есть уведомляем точно так же. Так, дальше. Порядок проведения внеочередного собрания. То есть все, список закрыли, сообщение направили, то есть сроки выждали, пришел день собрания. То есть проводим внеочередное
слайд
собрание.
Слайд номер 7, коллеги.
Да, слайд номер 7. То есть первый момент это в форме совместного присутствия, то есть если как обычно, то есть проводится ровно так же, как и годовое собрание, то есть регистрация акционеров, прибывших на участие, открытие собрания, потом принятие решения, поток, подсчет итогов регистраторам и в итоге подготовка протоколов, отчетов об итогах голосования и эмитент готовит протокол внеочередного общего собрания. То есть второй момент, это если в форме заочного голосования. То есть здесь получается проведение внеочередного собрания в форме заочного. Фактически, то есть это подсчет бюллетеней, присланных акционерам в общественных и переданных регистратору. То есть хотелось бы вот отметить основной момент. То есть, ну, при созыве данного собрания, то есть в извещении акционерам указывается, грубо говоря, почтовый адрес, на который они должны направлять заполненные бюллетени. Указанный. То есть, соответственно, данный адрес это адрес общества. Ну, если общество, конечно, не приняло решение указать другой адрес в этом извещении и собирать эти бюллетени там. Как правило, это общество, то есть оно эти бюллетени получает, и оно, соответственно, приносит их, предоставляет регистратору для подсчета. То есть предоставляет по акту приема передачи количество этих бюллетеней, именно полученных обществом, чтобы не было потом вопросов у специалистов-регистратора, да, откуда взялись эти бюллетени, почему они были посчитаны. То есть, соответственно, общество передает весь комплект бюллетеней в регистратор. Регистратор производит подсчет без проведения, грубо говоря, собрания. То есть, акционеры не собираются, вопросы не обсуждаются. Просто фактически готовятся все документы и выходит готовый протокол и отчет об итогах голосования. Вопрос самый основной в этом, что общее собрание акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также такие вопросы, как утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата объявления дивидендов за исключением выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, 9 месяцев отчетного года и убытков общества по результатам отчетного года не может проводиться в форме заочного голосования. То есть, соответственно, если мы не избрали на годовом совете директоров, то так или иначе нам придется его избирать на собрании, которое должно быть проведено в форме совместного присутствия. То есть путем заочного голосования избрать совет директоров вновь не получится. Соответственно, также аудитор и ревизионная комиссия.
Вот смотрите, Андрей Александрович, а если 30 июня мы приняли, акционеры нас озадачили, желаем выплатить дивиденды по полугодию, мы когда им можем в собрании собрать? Заочное.
По полугодию?
Да.
Ну, в течение 3 месяцев с даты окончания этого полугодия получается.
В течение 3 месяцев.
Ну,
да, да. Ну, тут я просто читаю то, что написано, что заочного собрания не может быть.
Нет, там за исключением. Там
за исключением.
За исключением квартальных дивидендов. Первого полугодия дивидендов.
То есть годовые на годовом, да. А остальные все можно и заочно, так я
только
понимаю.
Только оно там будет звучать как не выплата дивидендов, а как распределение прибыли.
Ну, тут именно так в скобках это все и указывается, что распределение прибыли от скобков, в том числе выплата дивидендов, по итогам 6 месяцев, то есть отчетного
состава. Я обращаю внимание наших коллег на то, что вот этот вопрос волшебный о распределении прибыли, мы не сможем увеличить номинальную стоимость каждой акции, не можем увеличить размер уставного капитала за счет внутренней прибыли, если мы в годовое общее собрание не внесем вот этот вопрос и не рассмотрим, что часть прибыли прошлых лет направить и точное указание точной суммы, сколько мы будем направлять на увеличение уставного капитала, а сколько мы будем направлять на дивиденды. То есть, пожалуйста, вот этот вопрос не пропустите его в годовых собраниях и уже дальше в внеочередных. Пожалуйста, Андрей Александрович, дальше.
Так, следующий слайд. Слайд номер 8. Да? Неутвержденный аудитор. То есть аудит, обязательно аудит в соответствии с ФЗ об аудиторской деятельности от 30.12.2008 проводится в 5 случаях. То есть они четко определены и установлены действующим законодательством. То есть это если ценные бумаги допущены к организованным торгам, если организация является кредитной организацией. Ну, то есть подробно на этих случаях останавливаться не будем, потому что они немножко не касаются нашей специфики. И самый основной момент, то есть изменения вступили с 2014 года в этот закон, когда прописано стало четко, что обязательному аудиту подлежит любая организация, которая имеет организационно-правовую форму акционерного общества. То есть из этого следует, что любая организация, будь это АО, ФАО, ЗАО, ОАО, то есть которые сейчас в настоящий момент 4 формы, я так считаю, существуют, подлежит обязательному аудиту. Независимость от объема выручки, от ее состояния и всего остального. То есть, если акционерная, значит аудитор. Отказ общества от проведения ежегодного аудита влечет за собой нарушение закона и порождает негативные последствия для общества. То есть, также можно разделить вот эти все моменты, да, по утверждению аудита. На обязательное утверждение аудитора на годовом общем собрании акционеров всеми акционерными обществами без исключения. И проведение аудиторской проверки, то есть составление самого аудиторского заключения по итогу, то есть, грубо говоря, утвержденного аудитора, да, по итогам года, то есть заключается договор и в итоге получается такой документ, как аудиторское заключение. То есть хотелось бы отметить основной момент, что для ПАО и АО с количеством акционеров более 50, то есть существует обязательно раскрытие годовой бухгалтерской отчетности, в состав которой входит данное аудиторское заключение. То есть, грубо говоря, в соответствии с законом о раскрытии информации, любое ПАО или АО с более 50 акционеров должно до 3 апреля, насколько я не ошибаюсь, да, раскрыть свою годовую бухгалтерскую отчетность вместе с этим аудиторским заключением. Почему именно до 3 апреля? Потому что в законе написано четко, то есть бухгалтерская отчетность раскрывается в течение 3 дней, грубо говоря, с даты составления данного аудиторского заключения, либо в течение 3 дней с даты наступления срока для ее сдачи. Грубо говоря, 31 марта прошло, в течение 3 рабочих дней бухгалтерию обязаны повесить. То есть из практики сложилось так, то есть многие компании, проводя аудит, не успевают провести его именно вот в этот срок до 31 марта. И приходится, грубо говоря, раскрывать информацию без предоставления аудиторского заключения и писать своего рода сопроводительное письмо, в котором указано, что аудитор не имеет возможности провести в срок такой, договор заключен позже, и в связи с этим аудиторское заключение будет раскрыто немного позже. Ну, данный как бы случай тоже очень спорный, да, в соответствии с законодательством, насколько это законно. И поэтому я бы порекомендовал всем ПАО и АО с количеством акционеров более 50, грубо говоря, утверждать аудитора, делать обязательный аудит до 31 марта, грубо говоря, и раскрывать в срок, соответственно, все документы, которые предусмотрены положением раскрытия. Потому что штрафы очень высокие.
Андрей Александрович, вопрос из зала. Вот смотрите, слайд номер 8. последняя строка, левая колонка. В ней два предложения, вот второе предложение, которое в скобку. Включение в повестку дня собрания вопроса об аудиторе, я так понимаю, влечет наложение административного штрафа. Поподробнее.
Да, смотрите, это вот связано именно с тем, что многие компании, да, ошибочно, то есть, говорят, нам аудит не нужен. Раньше, то есть, грубо говоря, насколько я знаю, налоговая требовала, да, обязательное предоставление данного заключения. Теперь она его не требует. Якобы никаких штрафных санкций нет за отсутствие этого заключения. И, грубо говоря, не видим обязательной, грубо говоря, обязанности там его составлять. Но вот этот вопрос именно, что в соответствии с ФЗ об акционерных обществах, да, повестка дня должна содержать этот вопрос. То есть, соответственно, по кодексу административных нарушений, да, там пункт, если точно не помню по числам, то есть не включение, да, или не соответствие повестки, да, федеральному закону, грубо говоря, нарушение, влечет с собой штраф там от 700 тысяч рублей. И, грубо говоря, просто не включение этого вопроса, якобы нам аудитор не нужен, и ответственности за это нет. То есть вообще не включение в повестку дня. Уже повлечет за собой нарушение именно закона о федерального об акционерных обществах с обязанностью включения. Поэтому вот рекомендуется включать этот вопрос обязательно, утверждать аудитора, грубо говоря, обязательно, целью, вот, чтобы не попасть именно под ответственность по ФЗ об акционерных обществах. Ну, а уже проведение аудиторской проверки, то есть, грубо говоря, и заключение самого договора, то есть, это уже, я так считаю, прерогатива другого законодательства немножко.
Так, и нет, что вам скажет Эльвира Николаевна?
Эльвира Николаевна скажет, что можно налететь в кавычках два раза, да, не включить повестку до 700 тысяч и за раскрытие информации.
Да, и за раскрытие информации тоже 700 тысяч.
То есть. Да, то есть получается, что, уважаемые коллеги, как только вы видите о том, что в повестке дня не включено, сразу отправляйте к Эльвире Николаевне, то есть это потенциальный клиент для хождения по Центробанку по службе защиты прав потребителей, которая уполномочена заниматься рассмотрением административных дел по данному поводу. Так, ну это, так сказать, в качестве, а по-серьезному, когда подойдете к анализу вопросов повестки дня, даже вот годового собрания уже текущего, то внимание обращайте обязательно на данный момент. Пожалуйста, Андрей Александрович, продолжайте.
Угу. Следующий основной важный момент – это неутвержденный устав.
Слайд номер 9.
Так, говоря, внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции осуществляется по решению общего собрания акционеров, принимаемого большинством в 3/4 голосов всех присутствующих на собрании акционеров. То есть это основной момент, из-за которого и возникают в основном все проблемы с утверждением нового устава и все остальное. Это 3/4 голосов. То есть, ну, грубо говоря, от всех, кто пришел, ну, даже чтобы было 75%. Акционеры общества с действующим наименованием ЗАО и ОАО должны иметь в виду, что если они вдруг собрались вносить изменения в устав, то они будут обязаны внести изменения и в наименование. То есть, в противном случае налоговая не примет документы на регистрацию никаких изменений, пока они не внесут изменения в свое фирменное наименование и не приведут, грубо говоря, в соответствие с действующим законодательством. Следующий момент, что лица, заинтересованные в принятии нового устава в обществе, обладают более 70% акций. То есть здесь проблем никаких нет, то есть составляют новую редакцию, вносят в нее все положения, моменты, какие бы они хотели там видеть, и принимают решения, приводят все документы с действующим законодательством. Другой вопрос, когда лица, заинтересованные в принятии нового устава, обладают менее 70% акций, и в случае, то есть явки 100% акционеров там либо какой-то, не имеют возможности беспрепятственно внести эти необходимые изменения и привести свои документы в соответствие с действующим законодательством. То есть, соответственно, общество в силу какой-то нормы закона, грубо говоря, обязано внести эти изменения в устав, но оно не может принять это решение. То есть, например, вот конкретный пример хотелось бы привести. Акционерное общество приняло решение приобрести часть акций на общество, грубо говоря, до 10%, в соответствии с законом, все как положено. Акции на общество были приобретены, и общество обязано было их реализовать в течение 1 года. Этого оно не сделало, акции были не реализованы. Соответственно, акционеры были обязаны по закону принять решение об уменьшении уставного капитала и приведении устава в соответствие с указанными нормами. То есть в противном случае там, насколько я знаю, налоговая инспекция инициирует процедуру чуть ли не ликвидации данного общества. А общество, грубо говоря, действующее, то есть и очень много обязательств различного рода, инвестиционных и всевозможных, но акционеры, вот, как говорится, уперлись и не хотят. Мы не будем принимать новый устав и все. Ссылаясь на то, что то есть была подготовлена новая редакция, полностью, то есть сшитая, да, то есть, представляете, там 19-20 листов прописанного текста, ссылаясь на то, что у них нет, грубо говоря, юридического образования, и они считают, что там какими-то заувалированными способами, грубо говоря, их пытаются обмануть, то есть приняв этот устав. То есть хотелось бы вот порекомендовать, а выхода не принимать его нет. То есть первое решение у них было против. И устав не был принят, то есть, соответственно, не внесены изменения, и общество находилось в подвешенном состоянии и не имело возможности исполнить действующее законодательство. Выход был такой, то есть акционерам было предложено голосовать не за устав целый, то есть, грубо говоря, в 20 листах прошитый, а конкретно за изменение определенных пунктов, то есть уставный капитал, его размер, да, и прям прописано вот именно пункт устава, который будет меняться. Ну, соответственно, после чего они увидели эти формулировки, грубо говоря, в бюллетенях по каждому пункту, поняли, что основной устав не меняется, то есть положение именно те, которые, ну, и выгодные всем им, и, соответственно, проголосовали за, и данные изменения были приняты. То есть, таким образом удалось, грубо говоря, избежать корпоративного конфликта, да, и обращения в дальнейшем в суд и в остальные органы для обязания этих акционеров, то есть проголосовать за этот устав. Ну, насколько я знаю, в судебной практике, то есть таких прецедентов нет.
Чтобы сейчас об этом нам Эльвира Николаевна добавит.
Да, обязали голосовать за.
Видите ли судебная практика по уставу?
Не
встречали.
Ну, да, вот. Ну, я как бы тоже не знаю.
Так, Станислав, ну, подсочи поэтому... давай чуть-чуть.
Да-да-да, тут да, есть также небольшой момент, хотел обратить. В нашей практике мы сталкивались со следующей ситуацией. Непубличное акционерное общество реализует свое право внести какие-то особые моменты, как непубличное общество могут предусмотреть уставом там, какие-то штуки, делают новую редакцию устава целиком, вносят туда положение именно позволительные внесению не публичным обществом, а как раз эти отдельные положения, они же принимаются не тремя четвертями, а 100% от списка всего. Вот. И необходимо понимать то, что вот такой винегрет, когда получается, что вроде как стандартный новый устав, но с положениями дозволительными только не публичным обществом, которые принимаются 100%, что в принципе такая новая редакция устава должна быть принята, если, что называется, целым куском, то 100% от списка. А если как раз есть понимание, что у вас единого мнения по уставу не будет, то необходимо заранее предусматривать эту ситуацию и понимать то, что если вам нужна новая редакция устава кровь из носу, то, не знаю, как-то принимать ее отдельно, а положение для непубличных обществ, которые принимаются 100%, выносить, не знаю, может быть, в отдельные вопросы, на отдельных собраниях.
Вот я только хотел об этом добавить. Да. Каждое изменение... Каждое внеочередное.
Да, больше внеочередных хороших раз.
Андрей Александрович, пожалуйста.
Дальше. Так, ну все, относительно устава, в принципе, все. Неутвержденная ревизионная комиссия.
Так, слайд номер 10.
Слайд номер 10. Так, ревизионная комиссия, согласно пункту 1 статьи 85 ФЗ об акционерных обществах, осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. Ввиду того, что данный орган является контрольным, законодатель предусмотрел механизм, позволяющий сформировать данный орган в составе независимом от органов управления общества. Однако есть неполное урегулирование законодательства, и в данном вопросе, при сложившейся судебной практике, то есть вызывает очень много вопросов по данному поводу. Чтобы в этом разобраться, рассмотрим это немножко на конкретном случае. То есть... Первое. Кто не может быть членом ревизионной комиссии? То есть четко в законе прописано, что лица, являющиеся членами совета директоров, а также занимающие иные должности в органах управления общества, не могут одновременно являться членами ревизионной комиссии общества. Данное положение противопоставляет деятельность ревизионной комиссии органам управления и тем самым подчеркивает контрольную функцию данного органа, то есть независимость данного органа от других органов управления. Но на практике очень часто возникает такая ситуация, когда акционер список кандидатов для избрания в члены совета директоров и члены ревизионной комиссии предлагает одну и ту же кандидатуру. И что же делать обществу в данной ситуации? Кажется, что поскольку статья 53 ФЗ об акционерных обществах, содержащая исчерпывающий перечень оснований для отказа во включении вопроса, то есть не содержит, грубо говоря, такого положения, чтобы отказать именно по этому основанию, по включению выдвинутой кандидатуры или включения списка кандидатур. Однако следует оценить риски в случае, если данная кандидатура будет избрана в два органа. То есть следует помнить, что в силу указания пункта 1 статьи 66 ФЗ об акционерных обществах досрочно могут быть прекращены полномочия только всех членов совета директоров. И статья 85 ФЗ об акционерах также не содержит указания о возможности прекращения одного члена ревизионной комиссии, что в случае избрания одного лица в оба указанных органах, соответственно, повлечет неблагоприятные последствия в виде необходимости проведения еще одного внеочередного собрания с вопросами о формировании указанных органов, что как бы может быть очень сложно, как бы дорого и не всегда доступно. Вот. В этом случае следует обратиться к положениям статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, которые устанавливают, что не допускается действия граждан и юридических лиц, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление права в иных формах. В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 указанной статьи, суд может отказать лицу в защите принадлежащего ему права. Таким образом, исходя из действующей судебной практики, ФАС Московского округа при вынесении постановления по делу, отказывая истцу в удовлетворении заявленных искренних требований о признании недействительным отказа Совета директоров о включении кандидатуры в Совет директоров, расценил такое выдвижение одной кандидатуры в члены Совета директоров и в ревизионную комиссию злоупотреблением права, что в силу положения статьи 10 является основанием для отказа в защите прав. То есть, таким образом, в действующем законодательстве четко сформулировано норма, регулирующая порядок определения персонального состава ревизионной комиссии, руководствуясь которой общество и его акционеры не должны злоупотреблять своими правами.
Андрей Александрович, извините, да? Просто у нас 2 минуты осталось. И в этой связи маленький вопросик. Если на годовом собрании только 2 человека избраны в состав ревизионной комиссии из 3, предусмотренных уставом, мы будем собирать внеочередное собрание по избранию 1 человека в состав ревизионной комиссии?
Ну, вообще получается, исходя из действующего законодательства, собирать надо. Если уставом предусмотрено 3, значит должно быть 3. А 2 это значит неполная ревизионная комиссия, соответственно, она действовать не может.
Я так да, считаю. Вот вопрос, доизбирать или избирать?
Да, доизбирать или нет?
Нет, избирать новую получается.
Новую или доизбирать 1? Вот о чем речь-то идет. На годовом избраны 30 июня избраны 2, а против 3-го все, вернее, по фамилии 3-го все вопросы испорчены, вернее.
Так. Я считаю, что избирать новую.
Нового или новую комиссию?
Новую комиссию.
Так, а что нам скажут юристы, Эльвира Николаевна?
В принципе, давайте обратимся к практике, там, может, какой-то 10-15-летней давности, когда у нас было избрание совета директоров простым большинством, когда кумулятивку не для всех ввели. В принципе, существовала практика досрочного прекращения полномочий отдельных членов совета директоров и избрания отдельных членов совета директоров. По аналогии, вот как мне кажется, у нас же закон не содержит прямого запрета на прекращение отдельных членов ревизионной комиссии. Ну, скажем так, как в порядке дискуссии, я, мне кажется, допускаю существование возможности прекратить полномочия отдельного члена ревизионной комиссии, как и избрать отдельного члена ревизионной комиссии, потому что, ну вот, поправьте, но в законе я не видел таких норм, чтобы нам это запрещали делать. Да, выглядит странно, экзотично, но не запрещено.
Да, странно, но не
у
запрещено.
У нас формулировка не избрание же в целом ревизионной комиссии.
Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
Поэтому,
по-моему,
это так. Слов, да. Можно избрать, доизбрать и одного.
Доизбрать и одного. Андрей Александрович, последнее вам завершающее фраза.
Угу. И, ну, кто не может избирать членов ревизионной комиссии, то есть, соответственно, тоже очень важный момент. То есть акции, принадлежащие членам совета директоров и генеральному директору единичного исполнительного органа, грубо говоря. Они не имеют права голосовать за судебную комиссию, грубо говоря. Их голоса не учитываются в кворуме. Соответственно, вот в большинстве случаев, именно вот в этом случае, получается, что ревизионная комиссия не избрана вообще. Ну, потому что, как правило, бывают моменты, что в обществах контрольные пакеты принадлежат именно этим лицам, которые не имеют права именно голосовать по этим вопросам. И поэтому даже при огромном желании ее избрать, при назначении неочередного собрания, то есть все равно она не будет избрана, потому что акционеры не являются на собрание, которые могли бы принять это решение. Соответственно, она не будет избрана. Ну, в данном случае я считаю, что ответственность снимается. То есть общество это как минимум, потому что ну, предполагает наличие ответственности, наличие вины общества. А в том, что отсутствует ревизионная комиссия, нет ревизионного заключения, вины общества нет, так как акционеры не имели возможности следствия законом ее избрать. И поэтому я считаю, что если она не избрана, ну и ладно, до следующего года, грубо говоря, вот так.
На этой оптимистичной ноте, да, вот, о том, что каким образом анализировать итоги годового собрания и какие действия предпринять и шаги практичные, практически по созыву внеочередного собрания акционеров. Те дискуссионные вопросы, которые здесь нам Андрей Александрович обозначил, вот, мы выражаем ему благодарность и понимаем, что нам дан инструмент, которым мы должны пользоваться в течение вот этого всего периода проведения собраний нашими акционерными обществами. Выражаю благодарность всем нашим коллегам, кто принял сегодня активное участие, нашему уважаемому представителю эмитента, который да, посетил наше мероприятие. Уважаемые коллеги, всем до свидания. 28 марта в 9:30 мы будем проводить корпоративную среду для арбитражных управляющих. Тематика там будет порядок увеличения уставного капитала, действия главы 11.1 на стадиях конкурсного производства, на стадиях банкротства. То есть докладчик у нас директор сочинского филиала Инна Александровна Громковская. И мы запускаем сочинский, так скажем, сочинский консультпункт для арбитражных управляющих на летний период до середины сентября. Именно поэтому и директор сочинского филиала у нас будет в основных выступающих. Всего всем доброго, до свидания.